Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! У микрофона Олег Шевкун, это программа «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 66-я встреча, и мы с вами обращаемся к Новому Завету. Вы помните наш план? Вы помните, что более 50 встреч у нас прошло по книге «Бытие». До этого было 10 вводных встреч, вводных бесед. И сейчас мы переходим к той части Библии, которая называется «Новый Завет». И открываем Евангелие от Матфея. Правда, сегодня, наверное, до самого Евангелия мы не дойдем. Дело в том, что прежде чем говорить Евангелие от Матфея, нужно перебросить мостик между Ветхим и Новым Заветами. Ветхий Завет закончился, завершился примерно за 400 с небольшим лет до Рождества Христова. Последним еврейским пророком был пророк Малахия. И вот после Малахии было такое ощущение, что Бог замолчал. Бог действительно перестал говорить, перестал обращаться к еврейскому народу теми способами, которыми обращался к нему раньше. И вот проходит время, проходит 400 лет, и Бог снова начинает говорить. Бог посылает ангела, священнику, которого звали Захария. И вот в тот момент, когда Захария служил в храме и вошел в святая святых, ангел Божий обратился к нему и возвестил ему грядущее рождение, нет, даже не Иисуса Христа, а Иоанна Крестителя, того, которого в нашей традиции иногда называют Иоанном Предтечей. На протяжении 400 лет Бог молчал. Но за это время в мире немало изменилось. Мы с вами оставили Ветхий Завет, мы с вами оставили израильский народ в конце Ветхого Завета под властью Персидской империи. Но в Новом Завете уже другие хозяева, в Новом Завете уже другие властители. Что же произошло за эти 400 лет? Был это интереснейший, увлекательнейший временной промежуток. Создалась новая культура, создались новые общественные организации, общественные структуры. В конце Ветхого Завета на арене были такие сверхдержавы, как Персия и в некотором смысле еще Египет. Египет оставался в силе, Египет оставался известным и достаточно мощным. К новозаветным временам и Персия, и Египет ушли далеко в прошлое. Власть перешла с востока на запад, из Персии в Грецию и Рим. Давайте остановимся на минутку. Дело в том, что для тех из нас, кому за 40 или за 50, может показаться, что то мироустройство, при котором мы выросли, незыблемо. Есть определенные законодатели мод и в технике, и в науке, и в культуре. Так было 40-50 лет назад, так будет и дальше. Однако межзаветный период учит нас тому, что все это совершенно не гарантировано. Я не буду перебрасывать столь уж очевидные мостики к современности. Скажу лишь о том, что за 400 лет центр власти переместился с востока на запад. Почему? Потому что Бог так устроил. Потому что Бог, как мы с вами прочитаем еще в книге пророка Даниила, отдает царство тому, кому хочет. Бог решает так, как ему это надо, по ему, а порою одному ему известным причинам. Переход власти с востока на запад был непростым. В 334 году до Рождества Христова с запада приходит на восток завоеватель, которого зовут Александр Великий или Александр Македонский. Он ведет греческую армию. Победа за победой. И в конце концов Персия, супердержава того времени, падает под натиском греческих завоевателей. На самом деле это огромный слом, это изменение всего сложившегося жизненного уклада. Персы воспринимали армию греков как варваров. Это была совершенно другая культура. Это был другой язык, это были другие представления о жизни. Но греки победили, потому что Бог позволил им победить. В 332 году до Рождества Христова Александр Македонский проходит через Иерусалим. Иерусалим был на самом деле небольшим городом с точки зрения того, что уже завоевал Александр Македонский. Но в Иерусалиме происходит одно очень важное событие. Для того, чтобы понять его, нам нужно будет обратиться к Ветхому Завету, к книге пророка, который именуется Даниил. И здесь мы должны обратиться к Ветхому Завету, к книге пророка Даниила. Мы не дошли еще в нашем изучении до этой книги, обязательно дойдем. Но дело в том, что когда Александр Македонский пришел в Иерусалим, ему показали именно эту книгу. Ему сказали о том, что в писаниях, написанных задолго до его рождения, есть пророчество о нем. Показали ему то, что сегодня называется книгой пророка Даниила, 8 глава, 3 и следующие стихи. Я прочитаю. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. Я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него». И вот Александру Македонскому показали эти слова и сказали, что овен – это Персидская империя, а козел – это империя Александра. Ему показали пророчество, которое относится именно к нему, к его империи, к его военной мощи. Александр был в восторге. Этот восторг проявился в том, между прочим, что он пощадил Иерусалим, он не стал разрушать Иерусалим и, более того, освободил Иерусалим и евреев от налогов. И после смерти Александра Македонского его империя разделилась на 4 части. Иудея вошла сначала во владение Птолемеев. Это династия, центр которой был в Египте, в Александрии. И вот этот период жизни Иудеи был, между прочим, весьма спокойным. Александрия, египетский город, считалась центром учености, и это не могло не отразиться и на жизни самих иудеев. Дело в том, что и в Александрии стали жить иудеи, мы с вами об этом будем говорить, изучая Новый Завет, но эти иудеи постепенно стали забывать еврейский язык. Поэтому в 3 веке до Рождества Христова возникла необходимость сделать перевод Священного Писания, перевод Ветхого Завета, который был закончен к тому времени, на греческий язык. Этот перевод был выполнен и называется Септуагинтой, или переводом 70. Почему я об этом говорю? Да потому что часто ветхозаветные цитаты в Новом Завете даются именно по этому переводу, по переводу 70. И потому что именно этот перевод стал родоначальником всех существующих ныне переводов Библии. Дело в том, что люди, которые работали над его созданием, фактически разрабатывали при этом технику, принципы перевода. При том, что языки очень разные. Греческие и еврейские языки существенно отличались друг от друга. Но при этом спокойствие иудеи не было долгим, потому что с Египтом постоянно воевала Сирия. В Сирии была своя династия, династия Селевкидов. Она берет свое начало от генерала Селевка, одного из генералов Александра Македонского. И Сирия пытается укрепиться. Для того, чтобы укрепиться и закрепиться, ей нужна территория. И вот Иерусалим, Иудея, как пограничная территория, оказываются таким яблоком раздора. В 203 году до Рождества Христова Антиох Великий был первым генералом из вот этой антиохийской династии, из селевкидов, который занял Иерусалим. Но окончательно Иудея перешла под правление Сирии несколько позже, ну, где-то через 10 лет после этих событий. И вот тут начинаются проблемы. Проблемы очень серьезные. Потому что селевкиды пытаются сделать население Иудеи как можно более похожим на греков. Если Птолемеи пытались хотя бы как-то сохранить восточный колорит, восточную культуру, то селевкиды пытаются от этой культуры избавиться. И вот для того, чтобы избавиться от этой культуры, им нужно, в частности, стереть с земли Иерусалимский храм. Чтобы его стереть с земли, нужно сначала осквернить его. Нужно сделать так, чтобы прекратилось храмовое богослужение. Это и попытались сделать. В 168 году, до Рождества Христова, Антиох Епифан, один из членов вот этой самой династии селевкидов, осквернил Иерусалимский храм. Он вошел в Иерусалимский храм, и на алтаре, на жертвеннике была принесена в жертву свинья. Это было совершенно недопустимо. Это было начало мерзости и запустения. Мы с вами читали из книги пророка Даниила, 8 глава. Продолжим читать 8 и 9 стихи. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных». Это вот те 4 части, на которые распалась, разделилась империя Александра Македонского после его смерти. И 9 стих. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». Антиох Епифан сделал все, что от него зависело, для того, чтобы прекратить поклонение в Иерусалимском храме. Казалось, что это поклонение закончилось навсегда. Но в 166 году до Рождества Христова священник Маттафия постепенно начинает освободительное движение, освободительную войну, во многом партизанскую войну. Маттафия был уже пожилым человеком, и скоро бразды правления в этом освободительном движении берет на себя Иуда Маккавей. Маккавей переводится, кстати, как «молот». Иуда Молот. В результате храм был восстановлен, богослужение в храме продолжалось, и более того, на 70 лет Иудея обрела независимость. Существовало отдельное иудейское государство. Независимость эта, однако, ни к чему хорошему не привела. Казалось, что во главе иудейского государства то и дело встают продажные лидеры. Начались внутренние раздоры, началась внутренняя конкуренция. В 63 году до Рождества Христова римский генерал Помпей вошел в Иудею. Предлог был весьма простым. В Иудее в это время шла война, шла битва между двумя фракциями, между двумя группировками. И обе эти группировки, их лидеры, знали, что рядом могущественный сосед – римляне. И руководство каждой из этих группировок попросило римлян о помощи, не зная, что такие же переговоры ведут и их соперники. Рим, конечно, пришел и помог. Но вместо того, чтобы передать бразды правления одной из противоборствующих группировок, Рим просто сделал Иудею своей провинцией. С этого момента начинается трудный период жизни Иудеи, период под римским владычеством. Именно в этот период будут развиваться события Нового Завета. Но вы скажете, какое же римское владычество, если был, например, царь Ирод? Про Ирода или про Иродов мы с вами еще будем говорить. Тот царь Ирод, о котором мы думаем, когда говорим о Рождестве Иисуса Христа, это Ирод Великий, родоначальник династии Иродов. По большому счету, никакого права на царство он не имел. Его мать была идумиянка, то есть она не была из колена Давида, она происходила от Эдома. Те из вас, кто слушал наши беседы по книге Бытие, помнят, кто это такие. Это потомки Исава. Помните, конечно, да? Исав, Иаков, две линии. Так вот, идумияне – это потомки Исава.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ирод Великий не имел никакого права называться царем. Но в Иудее опять шли междоусобные разборки. И в 40-м году до Рождества Христова Ирод, у которого были неплохие отношения с римлянами, обратился к римлянам за помощью. И в 40-м году, когда Ирод находился в Риме, римский сенат поставил, утвердил его царем Иудеи. Но в Иудею надо было еще вернуться, потому что Иерусалим Ироду не подчинялся. Римляне помогли Ироду подчинить себе Иерусалим. Произошло это в 37-м году до Рождества Христова. Этому царю еще нужно было завоевать свое царство, и сделать он это мог только с помощью римлян. Естественно, на протяжении всей своей жизни Ироду пришлось вести двойную игру. С одной стороны, самим своим царством он был обязан римлянам. Он должен был делать все для того, чтобы этим римлянам угодить. С другой стороны, он понимал, что не популярен в иудейском народе. Популярность нужно было как-то создавать. Так вот, Ирод строил и римские сооружения, и сооружения иудейские. Одним из сооружений, строительству которого Ирод уделял серьезное внимание, стал Иерусалимский храм. Иерусалимский храм к тому времени был разрушен. Его нужно было восстанавливать. И вот Ирод пытался снискать любовь и уважение еврейского народа, вкладывая деньги, вкладывая силы в восстановление Иерусалимского храма. Но вернемся к римлянам. В 31 году до Рождества Христова Цезарь Август стал императором Рима. Это тот самый Цезарь Август, о котором мы с вами будем говорить. Тот самый Цезарь Август, в правлении которого была проведена перепись, о которой мы также будем говорить. И, наконец, в 4 году, ну или ориентировочно в 4 году до Рождества Христова, пришел на землю, родился в этом мире, родился в Вифлееме Иисус Христос. Кого-то может позабавить то, что я только что сказал. Вы можете себе представить, в 4 году до Рождества Христова родился Иисус Христос. Дело в том, что вот этот отсчет времени до Рождества Христова и после Рождества Христова был разработан 3 веками позже. И здесь была допущена ошибка. Сейчас практически все историки, как верующие, так и неверующие, как церковные, так и светские, соглашаются с тем, что здесь была ошибка. Почему? Ну вот об этом мы с вами тоже будем обязательно говорить. Еще несколько вводных слов. Да, вся наша сегодняшняя беседа – это вводная беседа, потому что мы переходим на совершенно новую территорию. Несколько вводных слов нужно сказать о религиозных группах, которые были в то время в Иудее и ближайших провинциях, ближайших областях. Мы не будем говорить обо всех религиозных группах, скажем только о наиболее важных. О других поговорим по ходу дела, когда уже дойдем до евангельского повествования. Вы услышите слово «фарисеи». Слово «фарисеи» буквально означает «отделенные». обособленные. Дело в том, что где-то во втором веке до Рождества Христова возникли серьезные проблемы. Оказалось, что первосвященство можно было купить за деньги. Почему это произошло? Потому что Иудея, находясь под властью селевкидов, должна была платить налоги. Эти налоги повышали. И для того, чтобы священник был угоден местному царю, и для того, чтобы налогов этих платить меньше, первосвященник мог просто заплатить определенные деньги, определенную сумму, и его ставили на священство. Вот несколько человек, собственно говоря, попали в эту ситуацию. Один из них стал первосвященником, потом другой заплатил больше, первого сняли, поставили другого. В общем, в храме начинают происходить процессы, которые невозможно было себе представить благочестивому иудею, да и никакому благочестивому человеку это не представить себе. В результате началось движение людей, которые отделяли себя, обособляли себя от всей этой грязи, сложившейся вокруг религиозного истеблишмента. Эти люди собирались для того, чтобы вместе читать и изучать закон Моисея, изучать древние писания, священное писание, познавать Бога. И вот эти люди и стали фарисеями. И начиналось все хорошо. Начиналось все действительно с преданности Богу, с посвященности. Но через какое-то время фарисейство выросло или выродилось в формализм. Не случайно фарисеи не приняли, не признали, не узнали Иисуса Христа, когда Он пришел в мир. При этом нужно отметить, что фарисеи пользовались любовью и уважением со стороны еврейского народа. Фарисеи были популярны. Им хотели подражать. Их ценили. Фарисеи были по-настоящему народной группировкой. Они имели народную поддержку. Рядом с ней еще одна группировка, которая называется саддукеи. От слова «садок», что означает «святой». Саддукеи имели похожее происхождение, но они были ближе к Иерусалимскому храму. Если фарисеи обычно служили в синагогах, тоже новое явление, о котором мы обязательно поговорим, но в следующих беседах. Саддукеи были близки к Иерусалимскому храму. Саддукеи были людьми, которые также читали и изучали Священное Писание, но принимали только 5 книг Моисея. По этой причине саддукеи также не верили в сверхъестественное. Им казалось, что чудеса невозможны, а уж об идее воскресения мертвых и вообще говорить было бесполезно. Они отрицали эту идею саму по себе. Саддукеи служили прежде всего в Иерусалимском храме. Народной поддержкой они не пользовались, зато имели религиозное и политическое влияние. Среди саддукеев были люди, которых называют книжниками. Это профессора богословия того времени. Были они, конечно, и среди фарисеев, но историки говорят, что параллели между книжниками и фарисеями куда больше. Эти люди знали все, но при этом не приняли Иисуса Христа. Друзья, конечно, мы хотим изучать Библию. Конечно, мы хотим познавать эту книгу книг. Но проблема начинается в том случае, если мы воспринимаем чтение Библии как самоцель. Мне надо быть библейски грамотным, мне надо иметь возможность ответить на все библейские вопросы. Такой цели на самом деле у нас нет. То, что мы хотим делать, это познавать Бога. Через Божие Слово познавать Бога. Иначе у каждого из нас есть риск оказаться в тех же неприятностях, в которые попали фарисеи и саддукеи. Еще 2 группы, они скорее не религиозные, а политические. Это зелоты и иродиане. Строго говоря, зелоты требовали независимости от Рима, но хотели добиться этой независимости политическими и военными способами. Это такие мятежники, бунтари, освободители. Они, между прочим, имели поддержку и поддержку среди простого народа. Многие хотели бы чтобы Иисус ассоциировал себя с зелотами. Он, однако, этого не сделал. С другой стороны, иродиане – это еврейская политическая группа, которая считала, что на самом деле власть римлян, власть Ирода необходимо поддерживать, хотя бы ради спокойствия, ради благоденствия самого иудейского народа. Вот таким образом Бог готовил мир к приходу Мессии. Бог готовил мир к приходу Христа. Об этом событии, о приходе Иисуса Христа, мы читаем в Евангелии от Матфея, первом из четырех Евангелий. Евангелие от Матфея написано для еврейской аудитории. Евангелие от Марка – для римской аудитории. Евангелие от Луки – для греческой аудитории. Евангелие от Иоанна – прежде всего для широкой восточной аудитории. Но мы можем сказать, что Евангелие от Иоанна наиболее универсально. Оно обращено ко всем. Каждое из Евангелий повествует о Спасителе. Но каждое из Евангелий представляет Спасителя со своей стороны, представляет какую-то свою грань жизни и служения Господа Иисуса Христа. В ближайшие два месяца мы будем изучать Евангелие от Матфея. Древние отцы церкви, такие как Папий и Евсевий, утверждают, что Евангелие от Матфея изначально было написано на еврейском или арамейском языке и потом уже переведено на греческий язык. Бог приготовил спасение, которое пришло из Израиля. Бог готовил израильский народ. Но Бог готовит также и язычников для того, чтобы принять, получить это спасение. Евангелие от Матфея уникально. Своими корнями оно уходит в Ветхий Завет. В нем больше всего ссылок на ветхозаветные пророчества, исполнившиеся в жизни и служении Иисуса Христа. Но именно это Евангелие, дальше других Евангелий, уходит и в Новый Завет. В частности, только в Евангелии от Матфея упомянута церковь. Потом идея церкви появится в Деяниях апостолов и в посланиях. Но вот из четырех Евангелий о церкви говорится только у Матфея. Евангелие от Матфея открывает нам мысль о Царстве Божьем, Царстве Небесном. Мы будем еще говорить об этом термине. Важно разобраться с тем, что это такое. Царство Божие и церковь – это совсем не одно и то же. Нельзя ставить знак равенства между Царством Божьим и церковью. Конечно, церковь будет в Царстве Божьем, но нельзя ставить между ними, еще раз повторю, знак равенства. Ну, примерно так же, как Москва – это не Россия. Конечно, Москва находится в России, но знак равенства здесь недопустим. Великая тема, главная тема Евангелия от Матфея – это именно Царствие Божие. Если посмотреть на Евангелие с точки зрения раскрытия этой темы, то Нагорная проповедь – это закон Царства. Дальше идут притчи о Царстве в главе 13. В 24 и 25 главах проповедь на Масличной горе, предвкушение Царства Небесного. Вот не упустите эту мысль. Развитие мысли о Царстве в Евангелии от Матфея. В этом Евангелии перед нами личность Иисуса Христа, личность Царя. В этом Евангелии перед нами подготовка Царя. В этом Евангелии перед нами продвижение Царя. В этом Евангелии перед нами план Царя. В этом Евангелии перед нами страдание Царя. И, наконец, в этом Евангелии перед нами повеление Царя. Мы вернемся к Евангелию от Матфея и сделаем это в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.